Глава пятая. Шикар Гомб. Днем Шикар Гомб не произвел на Косухина особого впечатления. Он оценил масштаб стройки, но все это было не бог весть как интересно по сравнению с Щелкелем. Не хватало серебристой стрелы Мономаха, которая сразу придавала происходящему особый смысл. Шикар Гомб прятал свои тайны глубоко под землей. Но Степа чувствовал нечто вроде любопытства и не более. Но теперь ночью он понял, что ошибся. Лучи мощных прожекторов заливали окрестность, не оставляя ни единой тени. Четче, чем при неярком свете зимнего дня, вырисовывались ровные ряды бараков, неспешно двигавшиеся возле взрезанной тверди горы гигантские подъемные краны. Сам Шикар Гомб тонул в темноте, словно огромное черное пятно посреди ослепительного, но мертвенно-холодного света. Казалось, даже лучи прожекторов не в силах прорвать завесу тьмы, поглотившей монастырь. Да, теперь Шикар Гомб смотрелся иначе. Косухин вспомнил то, что пришло на ум при первом взгляде на монастырь. Сила. Неведомая сила правила здесь, сгущаясь за древними стенами, и он, красный командир Степан Косухин, должен идти туда, чтобы выполнить задуманное. Идти в одиночку. Тень кончилась. Степа шагнул на ярко освещенный прожекторами склон. Стало неуютно, но Косухин заставил себя держаться как можно более ровно, идти неспешно и даже вынуть руки из карманов. В общем, его затея была не безумнее от того, что уже приходилось совершать за последние 2 года. Он видел, как без боя сдавались огромные города, бросали оружие полки и дивизии, достаточно было кому-то не испугаться и настоять на своем. И в том, что Мономах ушел в небо, есть и его, Косухина, заслуга. Ростислав, конечно, на него обидится и даже посчитает невесть кем, чуть ли не сообщником тех со свастиками. Но Степа считал, что должен быть выше обывательских эмоций. Силу, гнездившуюся в Шикар Гомбе, не сокрушить в лоб. Кроме того, странный ночной гость велел именно ему, Косухину, разузнать, что творится здесь. Выходит, как ни кинь, он поступает верно. Степа прошел 300 метров по ровному чистому снегу, но, похоже, никто не обращал на него внимания. Монастырь молчал, словно появление незваного гостя было здесь делом обычным и вполне допустимым. Косухин начал опасаться, что его расчеты ошибочны. А что, если его просто срежут пулеметной очередью с ближайшей вышки? На миг стало холодно, но Степа сцепил зубы и зашагал дальше. Нет, не должны. Он идет открыто, не прячась, не пытаясь перебраться через ограду. Значит, он должен вызвать, по крайней мере, любопытство. Правда, весь расчет Косухина строился на том, что его должны встретить люди. Хорошие, плохие, но люди. А что, если здесь лишь такие, как славные бойцы 305-го? Перед глазами встало страшное, неузнаваемое лицо Феди Княжко. Издалека доносился гул работающих машин. Можно было уже разобрать, что он идет со стороны стройки, но не от подъемных кранов. Они поднимали свои решетчатые шеи почти бесшумно, а откуда-то из-под земли, из потревоженных недр. Косухин ускорил шаг. Все равно сворачивать поздно. Склон горы был совсем рядом. Можно даже рассмотреть длинный ряд вырубленных в скале ступеней. И вдруг словно повеяло ледяным ветром. Сердце сжалось, из темноты вынырнули серые тени. Секунда, и 3 огромных пса окружили Степу, молчаливо скались и сверкая красноватыми глазами. «Ну, привет!» — выдохнул он. «Давно Чердынь, Калуга не виделись». Стало ясно, что за ним давно следили. Они вмешивались потому, что он шел туда, куда привели бы и так, ко входу в Шикар Гомб. А вот теперь ему велено подождать. Люди в черных полушубках появились внезапно. Степа даже не понял, откуда, то ли из тени, лежавшей на горе, то ли со стороны. Косухин взглянул в лицо первому, кто подошел к нему, и облегченно вздохнул. Оно оказалось самым обыкновенным, человеческим, к тому же косоглазым. Солдаты в черном секунду выждали, Затем винтовки дрогнули, через мгновение четыре ствола смотрели Степе в грудь. Так и подмывало поднять руки, но Косухин решил рискнуть. «Но-но!» — произнес он, расправив плечи. «Старшова, живо!» Стволы винтовок нерешительно заплавали в воздухе. Затем один из солдат неуверенно по слогам произнес. «Кто такой?» «Представитель Сиббюро», — хмуро бросил Косухин и медленно, чтобы не испугать охранников, полез в нагрудный карман. Солдаты ждали. Степа достал удостоверение, но показывать не стал, махнув бумагой в воздухе. «Старшова, говорю, давай, да с переводчиком, если по-русски не понимаете». Чердынь Калуга произносить не стал, на всякий случай. Типы в черном нерешительно смотрели на бумагу. Наконец винтовки опустились, один из солдат повернулся и быстро зашагал куда-то в сторону, скрывшись в густой тени. Наступило молчание. Степа стоял спокойно, стараясь незаметно рассмотреть своих охранников. На демонов они совсем не походили. Обыкновенные азиаты, вероятно, такие же бхоты, как и все прочие. Полушубки теплые, сидят ладно, на ногах сапоги с меховыми отворотами, на шапках хорошо знакомый знак. Только сейчас в мертвенном свете прожекторов свастики казались не голубыми, а черными. Косухин хотел уже завязать разговор, как вдруг из тени вынырнул солдат в черном вместе с кем-то другим, в таком же полушубке, но без винтовки. Косухин вгляделся, лицо у этого человека было русское. «Предъявите мандат!» Голос прозвучал тускло, невыразительно. Казалось неизвестному, совершенно неинтересно, каким это образом человека из России занесло в этакую даль. Степа, приняв как можно более независимый вид, протянул бумагу. Тот, кто говорил по-русски, рассматривал ее долго, затем сложил, но не вернул, а сунул в карман. «Слушаю вас, товарищ Косухин!» «Мне старшой нужен, — упрямо проговорил Степа. — Ему и скажу. Это сверхсекретный объект». Голос оставался таким же невыразительным, мертвым. «Здесь ваши полномочия недействительны». «А то!» — искренне возмутился Косухин. «Ты чего, браток, не знаешь, что такое Сиббюро? Я даже командира дивизии могу снять и вот этой самой рукой порешить». Это было некоторым преувеличением, но прозвучало убедительно. Человек, говоривший по-русски, минуту простоял молча, затем бросил. «Хорошо, сдайте оружие». «Держи!» — Косухин отдал нож, торчавший за поясом. О стилете, спрятанном в вунте, он предпочел умолчать. Тот, кто говорил с ним, кивнул солдатам, и они принялись обыскивать Степу, правда, без особого пыла и весьма неумело. Будь на то его воля, Косухин пронес бы не только стилет, но и наган. «Пошли!» Собаки куда-то исчезли, солдаты закинули винтовку на плечи и двинулись влево. Степа с достоинством проследовал за ними, стараясь на всякий случай запомнить дорогу. Они прошли шагов 20, нырнули в тень, и старший, тот, кто говорил с ним, резко махнул рукой. Блеснул свет, часть склона отъехала в сторону, открывая замаскированный вход. «Это мы уже видели», — подумал Косухин, — «ничего особенного». Но он ошибся. В убежище, где жили монахи, проход был узким и освещался огнем масляных ламп. Здесь же он казался раза в два шире и был залит электрическим светом. По стенам змеились толстые кабели, то и дело попадались какие-то щитки, сигнальные лампочки и отверстия для вентиляции. «Это военные челки или нет?» — прикинул Степа. «Да, сила!» Они прошли еще метров 100 и попали в круглый зал, где было несколько дверей, закрытых металлическими плитами. Косухина подвели к одной из них. Старший вновь сделал знак. Металлическая плита разъехалась на две половины, открыв небольшую освещенную кабину. Степа шагнул первым. Вслед за ним вошел один из солдат и тот, кто говорил по-русски. Металлические двери опять съехались, и Косухин почувствовал, что кабина поехала вверх. Лицо того, кто был старшим, оказалось совсем рядом, и Степа не упустил возможность рассмотреть своего спутника поближе. На его шапке оказалась не свастика, а привычная красная звезда с плугом и молотом. На щеке краснел шрам. Пуля, глубоко распоров кожу, ушла к виску. Повезло мужику, мелькнула мысль. Не помер. Но тут глаза неизвестного взглянули в упор, и Степа почувствовал, как по коже ползут незваные мурашки. Он узнал этот взгляд. Мертвый, неподвижный, абсолютно ничего не выражающий. Так смотрел Федя Княжко. Такой взгляд был у Ирмана, у мертвого Семирадского. Мертвяки. На раке. Ну, попался. Кабина остановилась, отворились двери, и человек с мертвыми глазами кивнул Степе, приглашая выйти. Косухин шагнул наружу, оказавшись в широком коридоре. На этот раз он находился не в недрах горы. Стены были самые обычные, покрытые белой штукатуркой, а в конце коридора темнело небольшое окно. «Выходит, наверх поднялись», — понял Косухин. «В монастырь, значит». Они прошли мимо нескольких запертых дверей, а затем остановились у одной тоже закрытой. Над нею горела лампа, по бокам стояли солдаты в черном с винтовками, но уже не с японскими, а с обычными трехлинейками. Косухин, походя, отметил, что в коридоре холодно, как на улице. Похоже, тех, кто обитал здесь, холод вполне устраивал. Первым вошел неизвестный со шрамом. Затем дверь открылась, он появился в проеме и кивнул Косухину. Степа вздохнул и переступил порог. Кабинет был невелик, с одним окном, столом, на котором чернели три телефона, полудюжиной стульев и чуть косо висевшим портретом Карла Маркса на грубо побеленной стене. В таких обычно обитали секретари укомов, но Косухина интересовал, конечно, не кабинет, а его хозяин. Тот стоял около окна, глядя куда-то в черную мглу. Был он невысок, носил черную куртку, на носу сверкало небольшое пенсне, а с подбородка свисал клок неаккуратно подстриженной бороды. В густых вьющихся волосах белые пряди. Степа остановился у порога, сопровождающий козырнул и вышел. Наступило молчание, которое Косухин не спешил прерывать. Лишние секунды он решил использовать для того, чтобы лучше рассмотреть этого кудрявого с бородой. Почему-то показалось, что они уже встречались. Кудрявый медленно повернул голову. На Косухина глянули темные матовые глаза. Он знал этого человека. Его знали все. Якова Гольдина по кличке Товарищ Сергей. Молодой, всего на 10 лет старше Косухина, член Центрального комитета Гольдин с лета 17-го руководил аппаратом ЦК. Несколько раз Степа слышал на митингах его резкие, горячие выступления, а один раз товарищ Сергей даже принимал его вместе с группой молодых красных командиров перед поездкой на фронт. Гульдина уважали, ценили, но побаивались. Поговаривали даже, что вождь начал посматривать на молодого руководителя с осторожностью. Слишком быстро товарищ Сергей осваивался на высшем партийном посту. Провокационным слухам Степа, конечно, не верил, но догадывался, что у Гольдина много врагов. Итак, встреча была не первой, но Косухин никак не мог на нее надеяться. Хотя бы потому, что в марте 19-го, перед самой поездкой на Восточный фронт, он видел товарища Сергея в последний раз. Яков Гольдин лежал в деревянном, обшитом красным кумачом гробу, и красный командир Косухин вместе с другими делегатами партийного съезда провожал руководителя ЦК его последнее пристанище у стен главной крепости. Только тогда на желтом лице товарища Сергея не было пенсне, а волосы были черные, без всякого намека на седину. «Здравствуйте, Косухин!» — голос Гольдина остался почти прежним. «Кажется, мы виделись летом 18-го?» «Так точно!» — деревянно отбарабанил Степа. «Были на Восточном фронте? Кто вас рекомендовал в Сиббюро?» «Товарищ Смирнов». Косухин постепенно приходил в себя. «Главное, серебряный стилет на месте, в левом унте». «Хорошо». Стеклышки пенсне блеснули. Желтоватая маленькая рука перебросила с места на место какую-то бумагу. Смотревшись, Степа узнал свое удостоверение. «Как попали сюда?» «А на аэроплане». Врать Косухин не любил, но уж ежели врать, так на полную катушку. «Генерал Мо подкинул, с Челкеля». «Так, как вы прошли внешнее кольцо охраны?» «А проще репы. Степа позволил себе даже усмехнуться. «Бдительности у местных товарищей не хватает. Подтянуть бы надо». «Вы правы. Бхотская Красная Армия еще очень молода. Но поскольку мы здесь находимся по приглашению правительства Тибетской трудовой коммуны, то вынуждены доверить им некоторые не столь важные участки. Мы ведь здесь недавно, всего полгода». «Кто вам поручил заниматься Чилкелем?»
«Товарищ Венслов».
«Странно. Столица о вашей миссии ничего не знает».
«Знает», — Косухин блефовал, но делать было нечего. «Только дело-то секретное».
«Допустим». «Ну, слушаю вас».
«Ну, это...» Косухин сосредоточился, чтобы точно воспроизвести заранее подготовленную речь. «По приказу, значит, товарища Венслова занимался поимкой группы белого бандита полковника Лебедева. Накрыл их аккуратно Чилкеле. Там как раз местный комитет восстания начал. В общем, заваруха случилась. Китайцы-милитаристы проклятые увезли гражданку Наталью Берг и доставили сюда. Имею приказ вернуть ее в Иркутск для нужд мировой революции».
«Странно». Решительный тон Степы явно произвел впечатление на товарища Сергея. «Похоже, Косухин здесь какая-то накладка. А Берг мы получили распоряжение из столицы. Она нужна здесь. Впрочем, я велел дать радиограмму. Думаю, ответ будет скоро».
Косухин похолодел.
«Ну, конечно, здесь должна быть радиосвязь. Вон какие железки на крышах торчат». Этого Степин план не предусматривал. Он вдруг подумал, что у него есть еще шанс. Сейчас, прямо здесь, признаться товарищу Гольдину во всем. Конечно, его арестуют, турнут из партии, но он честно примет все, что ему положено, попросится на фронт.
И тут перед его глазами вновь встало лицо Феди Княжко.
Да, его пошлют на фронт в составе легендарного 305-го. И тогда у него не будет желания нарушать приказы. У него уже не будет никаких желаний.
Дверь кабинета отворилась. Вошел все тот же со шрамом, неся в руке сложенную вдвое бумагу. Косухин понял, что развязка близится. Он присел на стул, рука скользнула к голенищу унта.